Часов в 5 утра обыск был окончен. Старший как-то боком присел за угол стола, вынул тетрадку со сшитыми бланками, поправил в ней кусок копирки и очень тупым карандашом стал что-то вписывать в эти бланки. Он мог бы сесть за стол прямо, как садятся всегда, когда пишут, но он сел именно боком, и в этом было что-то обозначающее. Словно он чувствовал себя на каких-то развалинах, вне обычной обстановки. Поэтому ему и нельзя сидеть и писать обычно.
«Собирайтесь, сейчас поедем. Можете взять с собой одеяло, подушку, полотенце и мыло. Ну и зубную щетку тоже. Курите, табак тоже можете взять».
«А деньги? Деньги можно?»
«Ну, 20-30 возьмите и ложку захватите, и кружку».
«А еды? А хлеб?»
«Дайте немного. Там ведь кормят, не бойтесь. Справки можете навести на улицу Роза Люксембург, номер 5, от 12 до 4. Но раньше, чем через неделю, не советую приходить. Все равно вам раньше ничего не скажут. Ну, пошли. С дочкой-то не попрощаетесь? Не на один день расстаетесь?»
«Но ведь папа ничего не сделал. Он ни в чем не виноват».
Старший ухмыльнулся и сверху посмотрел на нее, ощупывая пуговицы на шинели. Все ли застегнуты? И Лария Григорьевна поймала этот взгляд и оборвала себя. Она замолчала и сделала шаг назад. И сейчас же все вышли. Было слышно, как за ними захлопнулась дверь, и как через 2-3 минуты автомобили под домом зафыркали и отъехали. И чуть только они отъехали, как изо всех комнат выбежали жильцы. Никто из них не спал всю ночь. Никто не зажигал огня, никто не отворял дверей, и никто не ходил. Все сидели у себя в комнатах, уже одетые, готовые ко всему. Когда зафыркали отъезжавшие автомобили, у всех свалилась глыба сердца. Все сразу выбежали в коридор, что-то начали говорить нервно, бессвязно и торопливо, что-то начали спрашивать друг у друга, не дожидаясь ответа, ужасались, размахивая руками. Но в то же время все чувствовали себя облегченно и до легкомысленности радостно. Прошло. Не сговариваясь, почти побежали в комнату Евлалии Григорьевны. Не постучали, не спросили, можно ли войти, а вошли так, как входит в комнату, в которой лежит покойник в гробу. Гроб разрешает входить даже незнакомым. В этот вечер Любкин сидел у себя в кабинете и изучал лежавшее перед ним дело. Он прочитал уже 2 страницы, как вдруг сообразил, что читает только глазами, но не понять, не осознать прочитанного не может. Ему необходимо было разобраться в сложном деле местной организации троцкистов, которое было создано по приказу из Москвы. Во всех городах были теперь эти организации троцкистов. В показаниях не сходились концы с концами, отдельные дела все больше противоречили друг другу, и в целом следствие заблудилось и явно шло в тупик. Любкин понимал, что надо направить следователей по правильному пути, объединить их в одно русло, дать исчерпывающую директиву, но никак не мог сообразить, в чем же она должна состоять. А ситуация между тем складывалась критическая. Все камеры были забиты до отказа, в тюрьмах не хватало места, арестованных держали даже в товарных вагонах на дальних запасных путях. Машина смерти начинала буксовать и захлебываться. Любкин свирепел и требовал, чтобы следствия заканчивались в срок, чтобы не было пробки. Он без колебаний арестовывал и отправлял в подвал неудачливых следователей, превращая их неудачливость в злостный саботаж. Требовал от начальников отделений неисполнимого. Сам начинал работать по 15-16 часов в сутки. Ездил в Москву, добивался расширения полномочий. И внизу, в камерах заключенных, жутким кровавым эхом отзывались эти его полномочия. По управлению же пробегал невидимый ток. Туго натянутые пружины затягивались еще туже, аресты увеличивались, следователи зверели, допросы превращались в пытку, а следственные заключения переполнялись неслыханными обвинениями. Можно было подумать, что чуть ли не вся область состоит из диверсантов, вредителей и шпионов. Противоречия нагромождались такие несуразные, что охватывала оторопь. Началась цепная реакция. Следователи, чувствуя себя в тупике, начинали зверствовать, потому что видели в каждом обвиняемом врага, который своим упорством их самих к шлепке подводит. В каждом арестованном они видели не живого человека, а угрозу себе. «Если не справлюсь с ним, то погибну сам». И они начинали ненавидеть всех арестованных, исступленной ненавистью страха. Сначала они только избивали на допросах, избивали зверски и мучительно, но потом начали бросаться к более острым мучениям. Вспыхнувшее сладострастие ненависти и страха требовало более яркого, сильного и кровавого, что из силы били носком ноги в пах, вставляли в ноздрю карандаш и крепко ударяли по нему снизу книгой, зажигали перед глазами лампочку в 1000 ватт и держали так по 6-8 часов. Один из младших уполномоченных, его все называли Жорко, придумал особый ящик, про который говорили «Ого-го», и пугали измученных людей этим страшным наказанием. Бред сплетался с бредом, порождал уродливым почкованием новый бред и свивался в кошмарную удавку, которая душила не только арестованных, но и самих следователей, и все без исключения чувствовали страх. Обыкновенный человеческий мир исчез. Вместо него создался мир лжи, который подчинял себе и сознание, и поступки, и волю людей. Все знали, что каждое слово, которое говорится и пишется в этом страшном здании, — ложь. Но неведомая сила, направлявшая жизнь, вывихивала мозги и душу и доводила людей до того, что они начинали верить в ложь, даже зная, что она ложь. Каждый живой человек перестал быть для других и для себя живым человеком, остановился фантомом с несовершенными им делами и с несказанными им словами. В этот вечер голова работала особенно плохо. Кроме смутных мыслей, ему еще что-то мешало, или, может быть, ему чего-то не хватало. «Напиться, что ли, как следует», — подумал было он, но поколебался. Но напиться как следует у него обыкновенно уходило 2 дня, а потом нужен был еще и 3-й день, чтобы поправиться. Правда, после таких 3 дней он начинал работать как черт, но уйти на 3 дня из работы он сейчас не решался. Такого тут накрутят без меня, что потом и трезвый не справишься. И вдруг он догадался.
Алло?
Дома?
Дома.
Спать не ложишься?
Еще рано, но собираюсь. 9 минут, чё?
Погоди, не ложись. Сейчас приеду, через часок.
Собираешься?
К бабе хочу съездить. Мозги прочистить надо, а то они у меня что-то мутные.
Погоди, дело есть. Срочно.
Надолго?
А это видно будет.
Хорошо, садись. В чем дело?
Читай.
Вот оно как.
Дело серьезное.
И даже очень...